Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! Я очень рад, что в прямом эфире могу вас сегодня поздравить с этими святыми днями. Телефон студии 959-59-39, у микрофона Виктор Саулкин. И сегодня, я думаю, не только я в эти дни, но и все, кто побывал в Святой Земле, вспоминает постоянно, как мы молились в храме в Вифлееме, в храме Рождества Христова. И, наверное, каждый помнит, как мы проходили с вами сквозь двери смирения. Почему эти двери в храм, в древнюю базилику, которая сложена из огромных каменных глыб, почему называются вратами смирения? А там высота проема всего 120 сантиметров. И ты, когда входишь, наклоняешься. Почему так сделано христианами? Базилика устроена, так врата эти сооружены. А чтобы не заезжали арабы, турки, там много было завоевателей Святой Земли, не заезжали на лошадях в базилику. Базилика, конечно, величественная, древняя. Помните, те, кто был, ряды потемневших от времени колонн? Да, и на одной колонне я недавно вспоминал в передачах о лике Христа, образ Спаса Нерукотворенный, на одной из колонн, недалеко от пещеры Рождества Христова. И вспоминал я, как этот лик Христа проливал слезы перед тем, как страны НАТО, бывшие христианские страны, бомбили Сербию, бомбили Югославию. А есть еще одна колонна, думаю, многие помнят, те, кто был в этой базилике. В ней 5 отверстий. По преданию, там вылетел рой пчел и изгнал из храма отряд сарацин. А пещера Рождества находится под алтарем, и в нее мы спускаемся по древней лестнице. Там прохладно всегда. И, знаете, вот удивительное чувство, когда спускаешься, потому что в эту пещеру, потому что над входом висит Тихвинская икона, русская икона, Тихвинская икона, образ Царицы Небесной. Мы были с отцом Александром Шумским, и он так описывал, рассказывал в наших эфирах, и потом в статье своей написал впечатление от пребывания в Святой Земле. В Святой Земле, говорил отец Александр, оживает и становится зримо осязаемым Священное Писание, прежде всего Новый Завет. И по возвращении Святой Земли отец Александр долго не мог найти то главное слово, которое наиболее полно выразило бы впечатление от этого небольшого участка нашей планеты. А между тем это слово было совсем рядом, даже не рядом, а внутри, в самом сердце. Родная Земля. И отец Александр точно, я думаю, выразил чувство, которое многие мы испытывали. Во время паломничества, он пишет, меня не покидало удивительное, даже пугающее о чрезмерной радости чувства, что здесь, на святой земле, ты оказываешься физически ближе к Богу, или Бог приближается к тебе тоже как-то физически. Я не оговорился, употребив слово «физически», то действительно несколько иные физические телесные ощущения. И отец Александр пишет, что, к сожалению, у него не хватает слов, чтобы описать это состояние. Может быть, нечто подобное имел в виду блаженный Августин, когда говорил, что бывают мгновения особого соприкосновения с божеством. И вот батюшка считал, что слово «соприкосновение» наиболее подходящее для обозначения того чувства, которое мы испытываем в Святой Земле. Да, и в Вифлееме, тогда мы впервые во время паломничества причастили святых христовых тайн, отец Александр описывает состояние, я думаю, многие помнят, потому что это чувство необыкновенное. Есть же алтарь, а здесь мы все стоим. И наши паломницы, и мужчины-паломники, и батюшки, мы стоим рядом с престолом, который находится над Вифлеемской звездой, над местом Рождества Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. И это чувство какое-то необыкновенное. А мы с отцом Александром обрадовались, потому что заметили, что над престолом есть две русские иконы. И одна из икон – это образ Пресвятой Богородицы, Поручницы грешных, которая находится в храме, где отец Александр всю свою жизнь прослужил, в Хамовниках, в храме святителя Николая. И отец Александр пишет: «Опять вспомнилась тихая моя Родина. Все шло по нарастающей. Господь щадил нас, постепенно вводя в свою радость». И действительно, эта звезда, место рождения Христа, отмечено этой Вифлеемской звездой с 14 лучами, а неподалеку находится ясли, кормушка для скота, которая была первой колыбелью Спасителя. Да, и, ну, удивительно это чувство, надо побывать. Но вы знаете, дорогие слушатели, те, кто не может побывать в Святой Земле, не переживайте. В Москве, по благословению Святейшего Патриарха Алексея, архимандрит Мелхиседек в храме Покрова Пресвятой Богородицы сделал икону, сотворил, тоже чудесное для нас такое, чудесный подарок для нас всех. Икону Святой Земли. Спрашивали, звонили, я знаю, мне передали с паломнической службы, спрашивали, когда мы поедем к иконам Чудотворной Матери Божией. Действительно, дорогие слушатели, я много лет подряд в праздник собора Пресвятой Богородицы, это второй день Рождества, мы всегда отправлялись помолиться у чудотворных икон Матери Божией. Но сейчас нет возможности у меня совершить эту паломническую поездку. Но как только при первой же возможности мы с вами поедем и к иконам Царицы Небесной, и в храм вооруженных сил Воскресения Христова помолиться о наших войнах. И знаете, вот удивительно, как недалеко от лестницы, которая ведет в эту пещеру Рождества Христова, находится удивительный образ Богородицы. Наверное, многие видели. Те, кто не бывал в Святой Земле, видели иконки, списки этого образа. Вифлеемская икона Матери Божией. А эта икона отличается тем, что Пресвятая Дева на ней улыбается. Обычно мы видим на иконах Матери Божией ее серьезной, иногда даже скорбной. Иногда мы видим удивительное чувство умиления, когда Пречистая Дева Богомладенца прижимает. А эта икона единственная, на которой Царица Небесная улыбается. И перед этой иконой тоже все молятся с особенным чувством, перед этим образом Пресвятой Богородицы. И пожертвован он русским императорским домом. Икона вшитая ризе, и, как говорят, я вот не могу точно утверждать, но говорят, что это риза, кто-то говорит, императрицей Елизаветы Алексеевны, супругой государя Александра I, Александра Павловича, вышита. А кто-то говорит, что пожертвована Елизаветой Федоровной Романовой, великой княгиней, преподобной мученицей. после того, как она исцелилась от тяжелой болезни. Говорят, что из бархатного платья своего парадного она эту ризу сшила для иконы. Причем икона Вифлеемская почитается в Палестине не только христианами, но и мусульманами. Перед этой иконой молятся те, кто бывал, видят, как с умилением молятся разные люди, видно, даже не очень воцерковленные, но стоят с просветленными лицами. Да. Ну и я, знаете, вспоминал, конечно же, в эти дни всегда вспоминаю дары волхвов, потому что мне, по милости Божией, довелось дежурить в храме Христа Спасителя сначала у пояса Пресвятой Богородицы, а потом с Афона привезли дары волхвов. Это три волхва, Валтасар, Гаспар, Мельхиор, принесли дар в дар Христу, Богомладенцу, золото, ладан и смирну. Дары для царя, Бога и человека. И, знаете, это было необыкновенное тогда чувство, когда люди по 23, кто-то даже больше суток стоял на холоде, в очереди стоял многотысячный, часами с детьми стояли, чтобы приложиться к дарам волхвов. И чудес, которые мы наблюдали, чудес исцеления, скажем так, одержимых злыми духами, потому что люди подходили, это было для невоцерковленных наблюдать. Было, я видел, как люди пугались, даже некоторые стояли так со страхом, наблюдали, как вели себя одержимые. И когда по благословению, те, кто в стихарях, мы их прикладывали, и благословение было читать «Богородица, Дева, радуйся». Этот человек исцелялся, мог осенить себя крестным знаменем и со спокойным лицом, совершенно спокойным, просветленным лицом отходил от святыни, от даров волхвов. Копии даров волхвов находятся сейчас в храме Ильи Обыденного в Обыденном переулке у иконы Царицы Небесной «Нечаянная радость чудотворная». Так что те, кто желает, могут к ним приложиться, к копии этой святыни. Да, а сегодня мы вспоминали 14 тысяч младенцев от Ирода Вифлееме убиенных. И некоторые спрашивают, а почему же, ведь их Ирод велел убить Богом младенцев, они не верующие еще были, не воцерковленные, вроде бы, да, не было еще крестная смерть и воскресение Спасителя, почему мы их почитаем как мучеников? Мне кажется, это настолько ясно. Ведь они же пострадали за Христа. Ирод ведь их убил, потому что пытался убить Бога-младенца. Кстати, этот нечестивый Ирод довершил меру своих злодеяний. Он убил первосвященников и книжников, убил своего родного брата, сестру, ее мужа, жену и трех сыновей. Представляете, а также 70 мудрейших мужей. Это одержим, то есть Ирод — это воплощение. Не зря мы говорим Иродово, да, семя, мы говорим о злых людях. А мученики Вифлеемские, они стали первыми мучениками за Христа, которые свою невинную кровь пролили за Спасителя мира. И почему Господь, знаете, сам, когда с неверующими людьми, невоцерковленными говорил, помню, много таких было разговоров в прежние времена, спрашивали, это известный вопрос, а почему Господь допускает смерть и мучения невинных детей, ведь они не совершили греха? А знаете, кто на это лучше всех отвечает? Святитель Иоанн Златоуст. Он говорит так, если бы кто взял у тебя несколько медных монет, а взамен отдал тебе золотые, неужели бы ты посчитал себя обиженным? Напротив, не говорил ли бы ты, что этот человек твой благодетель? А здесь, говорит святитель Иоанн Златоуст, несколько медных монет — это наша земная жизнь, которая рано или поздно заканчивается смертью, а золото — это жизнь вечная. Так за несколько мгновений страданий, мучений младенцы обрели блаженную вечность, обрели то, чего святые достигали подвигами, трудами всей жизни. Вифлеемские младенцы наследовали себе вечную жизнь в сонме ангелов. Для них страдания были той таинственной дверью, которая привела их в Царство Небесное. Вифлеемские младенцы как говорят святые отцы нашей церкви, могут быть названы мучениками за Христа, причем в двояком смысле. Во-первых, потому что они погибли в результате события земной жизни Христа и погибли в прямом смысле вместо Него. И уже потом только Господь наш, умерев на кресте, своей душой сошел в ад и, сокрушив вечные его оковы, вывел всех ожидавших и уверовавших в Него. Младенцы умерли до Христа, но после и совосстали с Ним, ибо Он умер и за них. И вот, знаете, сейчас, когда мы с вами думаем все эти годы о детях, погибших на Донбассе, о аллее ангелов, они ведь погибли тоже от рук современных иродов в войне с современным злом, сатанизмом, с этим нацизмом, который пришлось вести России. А мы понимаем, что это война за Святую Русь. Мы это видим в последнее время, особенно явно вот захват Киево-Печерской лавры. Мы видим попытку уничтожить православие на древней земле Южной Руси. А значит, эти дети в этой священной войне тоже погибли за Христа Спасителя, за Его Святую Церковь. И поэтому мы верим, как говорит святитель Иоанн Златоуст, что они получили от Господа великий дар. Они обрели блаженную вечность и наследовали вечную жизнь в сонме ангелов. Поэтому не случайно эта аллея называется в Донецке «Аллея ангелов». А недавно, в воскресенье, на второй день Рождества, празднуем всегда собор Пресвятой Богородицы. И среди икон, которых в этот день, которые в этот день почитаются, празднуем, эти иконы, совершаются празднование этих икон Царицы Небесной, есть икона с удивительным названием «Трех радости». В Москве, наверное, сейчас самый знаменитый образ находится у Покровских ворот, в старинном храме Женоначальной Троицы на Грязях. А эта икона действительно для нас вот само имя иконы «Трех радости», да? Мы же всегда с вами, особенно когда оказываемся в каких-то нелегких ситуациях, тяжелых, когда нас скорби одолевают, печали, мы обращаемся к Царице Небесной. Помните, как батюшка Серафим Саровский свою икону называл, умиление, перед которой молился у себя в келье? Он ее называл «Всех радости, радость». А у иконы трех радостей есть еще одно название, она в старину называлась «Святое семейство». На этой иконе изображенной Богородицы с младенцем Иисусом, юный Иоанн Креститель и Иосиф Обручник, поэтому называется «Святое семейство». Кстати, мне приходилось говорить, когда-то спорить с некоторыми иконописцами, они утверждали, что только те иконы, которые написаны растертыми минеральными красками на правильно заливкашенных досках, только такие иконы могут считаться иконами. Остальное – это религиозная живопись. Но, понимаете, дело в том, что я им объяснял, мы же Вселенский собор, победив иконоборческую ересь, утвердил, мы почитаем не доски, не краски, а почитаем образ, вознося свои молитвы к первообразу, к Царице Небесной. И у нас есть иконы Матери Божией, которые являются списками икон католических. Вот, например, кстати, Виленская Островамская, она тоже на собор Пресвятой Богородицы празднуется икона. Вот я сейчас вспомнил этот образ. В Москве его редко можно увидеть, я даже не помню, где его встречал последний раз. А находится очень почитаемый образ в храме в Херсонесе, в Владимирском соборе. Да, и непонятно, это католическое, все-таки считаем мы православные, что это древняя православная икона. Но есть списки, Ахтырская, Козельщанская икона и Трех Радостей, эта икона пришла с Запада. Это список, копия изображения Святого Семейства кисти Рафаэля. У него этот образ называется «Мадонна в кресле с младенцем» и стоящий рядом отрок Иоанн Креститель. А сделал копию этой иконы кто-то из русских художников во времена императора Петра Алексеевича, Петра I, и, вернувшись на родину, подарил своему родственнику. А родственник служил в церкви Живоначальной Троицы на Грязях. И вот икона там 40 лет висела, ничем себя не проявляя, и в середине 18-го столетия совершила чудо удивительное. В Москве жила некая знатная особа, а тогда, вы знаете, время было интриг, дворцовых переворотов, очень сложное время. Имя, фамилию не знаю этой знатной дамы, неизвестно мне, а известно, что звали ее Пелагея Никаноровна. И вот ее мужа осудили, оклеветали, отправили на каторгу, а любимый сын пропал во время войны с турками. Оказался в плену, попал в плен. Конфисковали все имущество, родовую усадьбу, со всем, что у них было, писали казне. Она оказалась, эта знатная дама, в прислугах у бывших знакомых, при живалках. Единственная икона, единственное, что она могла забрать из имущества, это домашняя икона Матери Божией. И она перед ней молилась постоянно. И однажды во время молитвы она заснула. И в тонком сне ей почудился свет, который исходит от лика Пресвятой Богородицы на ее иконе. И Матерь Божия ей повелела: «Не печалься, Пелагеюшка, пойди в церковь и отыщи там мой чудесный образ святое семейство». И нашла она этот образ в Троицком храме, что у Покровских ворот. Помолилась со слезами, а ровно через неделю, представляете, в один день, приходят три радостные вести. Узнают, что дело мужа пересмотрели, выявили клевету, он оправдан полностью, восстановлен во всех чинах, возвращены все награды, возвращается им имение, а вслед за этим прискакал вестовой с царским указом о том, что он не просто восстановлен, по-моему, даже там повышение какое-то дается, и приходит письмо: сын бежал из турецкого плена и едет в Москву. Вот три вести в один день. И с тех пор эта икона называется «Трех радости», образ Царицы Небесной «Трех радости». Так что, ну, мы ездим, бываем иногда в наших паломнических поездках в этом храме, молимся перед этой иконой, у других святынь храма. А часто в наших эфирах бывает настоятель храма Софринского, наместник, да. И там, я знаю, в Софринской бригаде тоже особенно почитают эту икону. Отец Феофилакт бывает в наших эфирах. Да, а интересно, что когда храм отдали, Троицкий в трех грязях, иконы же не было. Они только знали, что был когда-то такой древний образ, почитаемый в этом храме. И неожиданно на таможне изъяли у этих воров, скажем так, которые пытались переправить наши иконы православные, чтобы продать за границей, несколько икон. И среди них оказался образ трех радостей. Список середины XIX века. Небольшая икона, она война, она сейчас в алтаре ее выносит иногда. А вот большой образ, он написан недавно был. И что вот интересно, в храме читали акафист. В среду, кажется, там читался акафист святителю Николаю. И люди оказались, батюшка, отец Иоанн, в смущении. Что делать, продолжать молиться святителю Николаю или же молиться перед чтимой в храме иконы Богородицы Трех Радостей? И когда они стояли, обсуждали, у образа Пресвятой Богородицы сама собой загорелась лампадка. С тех пор в среду, да, читают акафист перед иконой Божией Матери Трех Радостей. Ну, а мы сейчас, дорогие слушатели, услышим слова из дивного акафиста. Это начало тропарь иконе Пресвятой Богородицы Трех Радостей.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, я чуть не забыл, мы с вами часто ездили в храм Царицы Небесной помолиться у иконы Трех Радостей, в храм Положения Ризы Пресвятой Богородицы в Леоново. Там тоже с 18 года хранится образ чтимый Трех Радостей. Он в левом пределе находится. Там тоже много икон замечательных. Икона Скоропослушницы Царицы Небесной Афонского письма. А главная святыня – это икона с частицей Ризы Пресвятой Богородицы. А сейчас мы молимся с вами, братья и сестры, сугубо, я думаю, не только те, у кого сыновья, отцы, мужья сейчас сражаются на войне с нацизмом. Я думаю, все мы сейчас сугубо молимся за наших воинов. И я знаю, что когда люди и Новый год отмечали, а многие отмечают Новый год, и не только в храме, а потом поднимают бокал, то во многих семьях, даже не только воцерковленных, а я знаю людей не воцерковленных, поднимали тост, первый тост поднимали за победу, за Россию и за будущий мир, который обязательно наступит после победы. Кстати, список иконы Трех Радостей был и у Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы, великой княгини. Ее подарила Сергею Александровичу Анна Федоровна Аксакова в девичестве Тютчева. Любил эту икону и праведный Иоанн Кронштадтский. И у Льва Николаевича Толстого была эта икона в Ясной Поляне. Его отец Николай Ильич с этой иконой прошел войну 812 года. Сейчас просим ваших молитв, дорогие слушатели, о всех наших воинах. И сейчас на Синоде утверждены молитвы. Мы молились своими словами, а сейчас утверждены молитвы ко Пресвятой Богородице о воинах на поле брани сущих. Давайте прочтем ее. Пресвятая Богородица, теплая наша заступница и спасение всем, призывающим Тебя, нима мы иные помощи, разве Тебе, Владычица? Ты бы есть единая надежда и упование наше. Не презри слез наших и не отрени усердных молений. Но спаси от смерти, от бед сохрани воинов наших на поле брани сущих. Укрепи их дух, утверди в заповедях Сына Твоего, умножи в них веру, просвети ум, дашь мужество в обранях, да непорочно исполнивши ратное служение, целы и невредимы возвратятся в домы свои и прославят Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление. Аминь. Просим ваших молитв о здравии воинов Дмитрия, Даниила, Ильи, Тихона, тяжко болящих раненых воинов, Артемия, Дмитрия, Евгения, Евгения, Гавриила, о воинах Максиме, Владимире. Просим ваших молитв о здравии Владимира, Натальи, болящего Арисы, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Татьяны, Веры, Зинаиды, Агапия, Неонилы и о упокоении новоприставленных, убиенных воина Максима, воина Сергия и всех, кто в эти дни сложил голову, сражаясь за Отечество с Четвертым Рейхом, с этим нацизмом, который пытается уничтожить нашу землю, русскую землю. Кстати, на Рождество Христово в 43-м году, 80 лет назад, были введены в русской советской армии, в Красной армии тогда, были введены погоны. Была утверждена, восстановлена связь времен. А 10-го вчера было начало, мы вспоминали начало операции «Кольцо», которая завершилась пленением армии Паулюса. Да, и величайшей победой в Сталинградской битве. И просим ваших молитв, дорогие слушатели, о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Он сейчас болен, и я думаю, каждый из нас воздохнет и помолится, чтобы он поскорее восстановил свое здоровье и вернулся к работе, потому что бесогоны Никиты Сергеевича Михалкова — это действительно с помощью мученика Никиты он гоняет бесов, заполонивших нашу землю, и которые, надеемся, в этом году начали бежать с этой земли. И во многом это заслуга и Никиты Сергеевича Михалкова, нашего замечательного, выдающегося русского режиссера, художника и русского патриота, патриота России. Помоги ему, Господи, исцели его. Святитель Лука, воин Ясинецкий, святой целитель, великомученик Пантелеймон и Царица Небесная. Я думаю, дорогие слушатели, вы узнали эту музыку, потому что это музыка гениального русского композитора, который недавно нас покинул, и очень близкого друга юности, молодости, единомышленника, и удивительного человека, удивительного смирения Эдуарда Николаевича Артемьева, который недавно покинул нас, ушел из земной жизни в жизнь вечную. В крещении это раб Божий Алексей. Вечная ему память. Это действительно не только гениальный русский композитор, это очень добрый, очень тонкий, мудрый человек. И, думаю, музыку из кинофильмов Михалкова мы все с вами легко узнаем. Вообще, без музыки Артемьева невозможно представить ни современную русскую музыку, ни отечественный кинематограф. И, конечно, наиболее узнаваемые музыкальные темы из картин Никиты Сергеевича. А знаете почему, дорогие слушатели? Дело в том, что кинематограф — это синтез искусств. Это синтез живописи, драматургии, театрального искусства и, конечно, музыки. И кинематографический мир — это живая ткань кино. Кино, которое мы видим на экране, — это совместная работа кинооператора и, конечно, замысел, творческая работа режиссера. И то, как чувствовали мир, как его понимали Никита Сергеевич Михалков и его близкий друг Эдуард Николаевич Артемьев, раб Божий Алексей, они совпадали удивительно и создавали необыкновенный эффект воздействия на душу человека. Это два друга юности, Никита Сергеевич и Артемьев, раб Божий Алексей, Эдуард Николаевич, в крещении Алексей. Это два друга юности, которые пронесли эту духовную близость, это родство душ, два замечательных мастера, художника замечательных, два русских православных человека. Мне кажется, в этом секрет их содружества и секрет того, что мы знаем замечательные музыкальные произведения и в «Солярисе», и в других кинокартинах Артемьева, но наиболее, наверное, узнаваемые все-таки фрагменты из фильмов Никиты Сергеевича Михалкова. Это «И свой среди чужих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Родня». Вообще без фильмов Михалкова современный наш кинематограф невозможно представить. Это шедевры. Да. А Никита Сергеевич, конечно, помолимся, потому что для него потеря такого друга очень тяжело было ударом. И он говорил, что в Экклезиасте сказано, уста говорят от избытка сердца, иногда бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Собственно, это то, что я испытываю сейчас, сказал Михалков, потому что ушел гениальный композитор и очень близкий друг. Не хочу мельчить горе словом, просто хочу, чтобы все понимали, что ушел действительно великий, гениальный русский композитор и потрясающий человек, никогда ни про кого не сказавший ни одного дурного слова. Царствие небесное. Мы дружили практически 50 лет или больше, и кроме его величайшего таланта, меня всегда поражала его доброжелательность. Я никогда не слышал, чтобы он про кого-то сказал хоть одно дурное слово, говорит Михалков. Он не заточен на негатив, в принципе. Он предпочитал с самого начала видеть замечательное. Это настоящий православный художник. Замечательный во всех отношениях. Великий, гениальный русский композитор. Все, к чему прикасается Артемьев, становится великим произведением. А он и сейчас, ему 85 было, работал по 12 часов в сутки в студии. И у него все работы, правда, они вызывают же, мы слышим его музыку, вызывают очень светлое чувство. Это действительно музыка из небесных сфер. И в одном из своих интервью Артемьев рассказал о чуде, которое с ним произошло на острове Лавалам. В советские времена, он, гуляя по острову с экскурсией, попал, как он говорил, в изменившееся пространство и услышал голос миллионного хора необычайной красоты. Это звучало так, словно вся вселенная пела. А такой мощи меня пригнуло к земле. Я никогда не слышал таких голосов, рассказывал Артемьев. В этом, дорогие слушатели, мне кажется, и заключается тайна его произведений, тайна музыки православного русского композитора великого, раба Божия Алексея Артемьева. Царствие ему небесное и вечная память. Да, музыка настоящая может исцелять душу, действует целебно на душу любого человека. И я помню, как рассказывал игумен Герман Подмашенский, наш великий подвижник 20 века, о том, как он, будучи далеким от церкви, у него было тяжелое состояние на душе, и он проходил мимо какого-то зала, филармония какая-то была, где, по-моему, я не помню, как произведение то ли Баха исполнялась какая-то симфония, я забыл, батюшка называл. И у него было такое выражение лица печальное, что какой-то американец решил, что ему он просто не попал на этот редкий концерт, на редкое исполнение, не досталось билеты, и отдал ему свой билет. И он вышел оттуда в слезах и побежал в храм Божий. Первый раз побежал, как отец Герман рассказывал, в храм Божий, и там встретил своего будущего духовника. Да, вот удивительное чувство. Да. Как, что значит музыка? Та музыка, которую чувствовал и мог передать нам, эту гармонию небесных сфер, Эдуард Николаевич Артемьев, раб Божий Алексей, Георгий Васильевич Свиридов, да многие великие композиторы, не только наши великие русские композиторы, многие настоящие композиторы, которые творят с молитвой к Богу, когда их душа направлена к Богу. Да, и как разрушительно действует то, что мы часто слышим в современной жизни, и мне кажется, мы поговорим с вами потом, может быть, в ближайших передачах о итогах 22-го года, потому что изменения до скорби, Господь посетил скорбями, война – это скорбь всегда. Но мне кажется, это испытание показывает, что Господь на нас надеется, и Россия начнет постепенно через все эти скорби и тернии возрождаться России. И обязательно невозможно будет возрождение России без возрождения истинной, подлинной, высокой русской культуры и народной культуры в том числе. Да, кстати, Рождество Богородицы 812 года вспоминаем. Именно на Рождество Богородицы государь-император Александр Павлович утвердил манифест об изгнании наполеоновской армии из России, окончании Отечественной войны, и повелел ежегодно в день Рождества Христова праздновать Великий День Победы. После победоносного окончания войны с наполеоновской Францией, уже в 14 году после взятия Парижа, император Александр Благословенный издал манифест, в котором говорилось: 25 декабря, день Рождества Христова, да будет отныне и днем благодарственного празднества под наименованием в кругу церковным «Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления Церкви и державы российской от нашествия галов и с ними 20 языков». Александр. Непобедимая великая армия Гранд Армии Наполеона, ступившая на русскую землю в июне 1812 года, 24 июня, за полгода была полностью разбита. Ведь это больше, чем даже... Ну, это как современная НАТО. Причем Наполеон — великий полководец, величайший полководец. Наполеон Бонапарт брал в странах покоренных только лучшие, отборные полки, чтобы вести их на Россию, вести их на Москву. И вот этот враг, который разорял русскую землю и дошел до Москвы, был не просто бесславно изгнан, это великая армия, собранная со всей Европы, осталась на нашей земле. Ну, тем, кто остался жив, повезло, они оказались в плену, остальные... Чтобы не говорили о том, что якобы генерал Мороз победил Наполеона, это ложь. Наполеона армию, великую армию, Мороз добивал после разгрома русскими войсками, добивал остатки наполеоновской армии. И вот знаете, что удивительно? Вот сейчас вновь Европа собирается, весь Запад собирается войной на Россию. И интересно сравнить, как они в Москву вошли, да, и как мы входили в 2014 году в Париж. Вот Москва оказалась, вы знаете, практически пуста, потому что все мы «Войну и мир» читали хорошо, помним. Из 200 тысяч населения в Москве несколько тысяч человек оказалось. Причем большинство были слуги, которые оставлены были присмотреть за домом. А помните Наташа Ростова, да, как... выбрасывают вещи, чтобы раненых на телеге, потому что, как пишет, я вот не помню дословно, для Наташи Ростовой мысль остаться под неприятием, как для каждого русского человека, была невозможной, непереносимой, да? И помните, как французский офицер говорит Пьеру Безухову: Почему? Где ваши дамы? Мы же галантные кавалеры. Нас всегда встречали замечательно во всех столицах покоренных. Почему бежали из Москвы? Они не понимали, почему русские не могли оставаться в Москве. И Москва загорелась. Не хотели, я не думаю, это все сказки, что мы начали сжечь Москву. Нет, она загорелась. Этот пожар знаменитый, московский, он не мог не вспыхнуть, потому что французы начали грабить все подчистую. Они не гнушались ничем. Они разбивали даже пушками крепкие строения и разоряли, и грабили. Эти европейцы цивилизованные грабили церкви. Представляете, братья и сестры, они сняли Золотой Крест колокольни Ивана Великого. А потом хотели даже Кремль взорвать. Наполеону дал приказ. Вот что священник пишет. Серебряные ризы с иконы, одежда на Святом Престоле, большое серебряное паникадило, серебряные оклады на раках святителей московских. Как-то в Кремле они так бесчинствовали. Все было содрано, и тут же на разведенном посреди собора горне переправлялось слитки серебра и золота. На одном из столпов собора была найдена надпись, гласившая, что всего в Успенском соборе французы переправили 325 пудов серебра и 18 пудов золота. Вы представляете? Выбрасывали мощи святых из гробниц. Делали, устраивали конюшни, стойла для лошадей в наших соборах. Но это же вообще невозможно. Это европейцы пришли в русскую столицу. А потом пресвитер Любимов, он пишет, что чудом Кремль уцелел. Что-то взорвались, какие-то рухнули, я не помню, что, братья и сестры, какие-то сооружения рухнули в Кремле. Дождь погасил бикфордовые шнуры до конца, поэтому ливень пошел страшный. И поэтому сердце России Кремль уцелел. Это цивилизованные европейцы. Осквернять храмы, мощи святых, иконы, ризы сдирали с образов. Но это же невозможно. Представить даже было до этого. А вот мы пришли в Париж, да? И Париж потрясен. Кстати, русские были потрясены тем, что наши офицеры, солдаты, тем, как парижане встречали победителей. Это было действительно чудо. Вот что пишет будущий декабрист Николай Александрович Бестужев. Наконец-то появились ворота Сен-Мартен. Музыка гремела, колонны, проходя в тесные врата отделениями, вдруг начинали выстраивать взвода, выступая на широкий бульвар. Надо на себе представить изумление солдат, когда они увидели бесчисленные толпы народа, дома по обе стороны, унизанные людьми по стенам, окошкам и крышам. Обнаженные деревья бульвара вместо листьев ломились под тяжестью любопытных. Из каждого окна спущены были цветные ткани. Тысячи женщин махали платками, восклицания заглушали военную музыку и сами барабаны. Здесь только начинался настоящий Париж, и угрюмые лица солдат выяснились неожиданным удовольствием. Вы представляете, братья и сестры, да? Они обступали государя Александра Павловича. Он потом, кстати, без охраны ходил по Парижу. Старались целовать даже сбрую его лошади. Парижане с восторгом к нему. Восторгом принимали русского императора. Да, в Париже мы ходили по дворцам и музеям, но ни один экспонат не пострадал, не был вывезен. Представляете, мало того, мы сдерживали пруссаков и австрийцев. Именно русские солдаты не позволили им бесчинствовать в Париже. Вот какая разница, да, между поведением русских, как они называют русских варваров, да, и поведением французов в Москве, разоренной. Да, и французы, кстати, сами хотели снести Вандомскую колонну, но по приказу Александра, императора Александра I, русские солдаты окружили Вандомскую колонну, не дали ее снести французам. Да, ну а потом, когда уж служба была, богослужение пасхальное на площади, где когда-то якобинцы убивали короля Людовика XVI и королеву Марию Антуанетту. Вот на Пасху 14 года служили пасхальную заутренню. В парадном строю стояла русская гвардия, тысячи русских солдат. Пили молитвы на службе под открытым небом. Государь-император Александр Благословенный стоял и молился вместе с войсками. И священники восклицали «Христос воскресе!» И тысячи русских голосов на всю Европу звучали «Воистину воскресе!» Это на площади Согласия. Да, и алтарь был, помост с алтарем на площади установлен. Вот так. Да, а что интересно было, эффект от красоты службы, благочестия русских был настолько велик, что французы, забыв о своем католическом вероисповедании, прониклись в величие момента. И кто-то из наших пишет, не помню, чья это цитата. «Мне было забавно видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснились возле русского православного креста и толкали друг друга, чтобы иметь возможность к нему приложиться». Вот удивительно, да? Вот так. И это русские в Париже в 14 году. А парижане боялись, они ждали мести. Знали, что их войска творили, их соплеменники творили в Москве, в первопрестольном русском граде. Знаете, некоторые говорят, что это наше великодушие никто не оценит, а ведь русские люди это совершают не для того, чтобы оценить, оценили и это великодушие или нет. Русские люди это совершали всегда, так вели себя, потому что они предстояли перед Господом нашим Иисусом Христом и являли истинно христианское отношение к поверженным врагам всегда. И так было, и так будет и впредь, дорогие слушатели. Но только это великодушие будет явлено к врагу, когда он будет повержен. А я недавно вспоминал, нашел свою статью, вспоминал, как мы стояли у пояса Пресвятой Богородицы. Это действительно было чудо. И это 11-й год, чудо милости Матери Божией, мы не ожидали, неожиданно в Россию привезли пояс Пресвятой Богородицы. И я думаю, все, кто стоял, чтобы приложиться к этой святыне великой, и мы, кто дежурил в храме, там чувство было необыкновенное, потому что постоянно сменялись акафист за акафистом, молебен за молебным. И даже хочешь воды выпить и забываешь об этом. Стоишь 12 часов, иногда больше, как-то не... Но мы-то стояли внутри храма, а когда смотришь в открытые двери и видишь, как там мокрый снег идет, и знаешь, что люди часами стоят, по 20 часов и больше, чтобы приложиться к святыне, то понимаешь, что понимаешь, какой у нас народ. И вот я тогда писал, что происходит в экономике, политике, все более значительную роль играет могучий Китай, Индия, Бразилия. Но всем серьезным экспертам ясно, что судьбы мира вновь будут решаться именно в России. Это статья «Богородичная Пасха» называлась у меня. В эфире я об этом говорил. Почему Пречистая изволила нас благословить в эти дни, мы не знаем. Может быть, Богородица перед грядущими испытаниями укрепляет русских людей. Но, может быть, избавляет от грядущих бед и напастей. Молятся о нас все святые земли российской просиявшие. Святые царственные мученики, все исповедники и новомученики российские, чье небесное воинство продолжает пребывать и в наши дни, пополняясь оптинскими братьями, воином Евгением Родионовым и другими убиенными за Христа. Возможно, заступница усердная по их молитвам отводит от нас праведный гнев Божий. Я писал в преддверии 12-го года, как раз 200 лет исполнялось в 12-м победа над нашествием гавов и 12-й языков. И тогда какие-то выборы приближались. И писал о том, что судьба России будет решаться не на выборах, не в парламентских дебатах, но спасти Россию могут лишь подвиг и молитва последних людей русской земли, как назвал святой патриарх Ермоген героев, что в смутное время остались верными Богу и Отечеству. И вот мы, я уверен, что Господь сейчас нас избавляет вот этими даже скорбями, вот этой войной, избавляет от многих бед по молитвам Пречистой Своей Матери, потому что самая страшная беда – это потеря веры. А мы видим, как сейчас на войне многие обретают веру. Мне прислал один батюшка молитву спецназовцу. Он не воцерковленный был человек, всегда к церкви хорошо относился. Сейчас написал, у меня нет ее с собой. Написал молитву, сам написал от души. Понимаете, это вот чудо. Спецназовец Северного морского флота, морской пехоты. И поэтому я уверен, что мы победим. И что в это грозное время, как и в 612-м, 812-м году, как всегда было в русской истории, вся надежда и упование наших людей на Матерь Божию, заступницу усердную рода христианского. Помните, в 45-м году говорили «русское чудо», Черчилль и все прочие, было модно говорить, а «русское чудо» — это молитва русских людей. И когда мы стояли с другом, офицером, у Ковчежца с поясом Пресвятой Богородицы, он был поражен, прошел Чеченскую войну. Он говорит, слышишь? А его как офицера очень тронуло. Он слышал, как из уст женщин, пожилых, тихо, когда они подходили, в самый момент, когда находишься у Ковчежца, он слышал, говорили, Матерь Божия, спаси Россию, Матерь Божия, спаси нашу страну. И я уверен, дорогие слушатели, что Царица Небесная не оставит нашу землю. И, знаете, наш народ тянется, как дитя, к Матушке Пресвятой Богородице. И мы вспоминаем, как под небесным амофором Всеблагой Заступницы Россия веками жила. И как детки, обиженные, упав, поранившись, спешат к родимой матушке, чтобы обняла и согрела, и утешила. Так и мы молимся. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на тебя, да не погибнем, но да избавимся тобой от бед. Ты бы есть спасение рода христианского. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором. Пресвятая Богородица, спаси нас с Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.